Я очень благодарен Господу, что Он даровал мне эту возможность находиться вместе с вами в христианском лагере. Братья просили коротко рассказать о себе. Меня зовут Александр, я с Украины. В 79-м году я принял водное крещение. Я родился в верующей семье. Отец и мать у меня были верующие. Отец был диаконом по местной церкви. Поэтому в 79-м году принял крещение. В 86-м году был рукоположен на пресвитерское служение. И это служение несу до сих пор. Женатый я. Пятеро детей у меня. Два мальчика и три девочки. Все дети члены церкви. Хотя, в общем, что еще никто не женился и замуж не вышел. Это так коротко о себе знакомство. Теперь я хочу, друзья, предложить текст Писания, и будет у нас рассуждение. Книга «Деяния святых апостолов», 16 глава, 29-31 стих. «Деяния святых апостолов», 16 глава, с 29 по 31 стих. «Он потребовал огня, убежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведши их вон, сказал: „Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?“ Они же сказали: „Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой“». Хочу обратить внимание на эту библейскую историю, весьма интересную историю, о которой прочитал. Это второй миссионерский апостол Павла, который совершал апостол Павел вместе с сотрудником Силой. Первое миссионерское путешествие несколько лет он совершал с Варнавою. И главная цель этого миссионерского путешествия – это проповедь Евангелия. Когда основались церкви, апостол решил второй раз посетить эти церкви, обойти их, но уже не с целью проповеди, а с целью утверждения – утвердить братьев в вере. Во время их миссионерского путешествия однажды Павлу приснился сон. Он видел видение. Предстал муж некоторый, македонянин. Откуда Павел узнал, что это именно муж с Македонии? Сегодня по внешнему признаку можно узнать, откуда он. Еврея в его национальном костюме отличишь, откуда он. Араба в его костюме точно отличишь, откуда он. Европейца тоже можно отличить. Когда я летел сюда самолетом, рядом со мной сидел индус. Ну и сразу можно было определить сугубо по внешнему виду, откуда он, какая у него религия. Вот. То есть, когда Павел увидел видение, он понял, это муж с Македонии. И вот он увидел этого мужа, и он просит: «Приди к нам и помоги нам». Павел не занимался благотворительностью. У него не были какие-то другие программы. У Павла была одна единственная цель, которую Бог ему поручил – проповедовать Евангелие. И тогда, когда македонянин просил: «Приди и помоги», Павел рассказал своим сотрудникам. Они рассудили и пришли к выводу – Бог призывает идти в Македонию. И они сразу же после этого видения отправились в Македонию. Прибыли в первый город, в колонию Филиппы. Остановились там. Когда пришла в субботу, в субботний день пришли туда, куда собираются иудеи. Там собрались женщины, и они стали с ними беседовать. Среди женщин находилась одна по имени Лидия. И когда она слушала апостола Павла, Господь открыл ей дверь сердца внимать тому, что говорит Павел. Она поверовала, и Павел ее покрестил. Когда Павел ее покрестил, она убедила: «Если вы меня считаете верной, придите ко мне и поживите». Мы не знаем, где они жили раньше. Но с этого момента они, сотрудники, перешли в дом этой женщины и находились у нее. Главная их цель была проповедь Евангелия. И тогда, когда однажды апостолы и шли, одна женщина и шла за ними и кричала: «Си рабы Бога Всевышнего, человеки, который возвещает вам путь спасения». Павел, в общем-то, и не обратил внимания. Ну, кричит, так кричит. Правильно кричит, правильно кричит. Она то за сотрудниками кричит, то за Павлом кричит. В общем-то, все, что она говорила, было верно, было правильно. Оно Павла абсолютно не возмутило, и какой-то особой реакции с его стороны не было. Но вот прошел второй день, и она опять идет и кричит. Вот прошел третий день, она идет и кричит. И стала делать это много дней. И когда много дней стала делать, тогда Павел понял, что-то здесь не то. Если эти мужи возвещают нам путь спасения, кайся, к Богу обращайся. Но покаяния-то нет, а кричит и кричит. Павел вознегодовал, когда понял источник, что это за женщина, и каким духом она говорит, и что она говорит. И тогда, когда Павел вознегодовал, он запретил духу, чтобы она лишилась этого духа, который она имеет. Она говорила это, будучи прорицательницей. И вот господа этой молодой женщины увидели, что теперь дохода нету. Многие люди пользовались ее услугами. Многие приходили к ней и имеют этот дар прорицания. Она могла сказать будущее. А теперь этого дара лишилась. И тогда, когда дара этого лишилась, господа ее, то есть хозяева, они были весьма возмущены. А что теперь она будет делать? Это был основной доход для семьи. А теперь какую функцию будет выполнять эта женщина? Будучи возмущенными этими действиями, они узнали, по какой причине, как она лишилась. И когда узнала, что причина это те, которые пришли и проповедуют здесь Евангелие, они схватили их и повели к воеводам. И когда привели к воеводам, они стали обвинять. Пришли люди, евреи, которые город наш возмущают. У них другие порядки. Они несут смуту. Стали обвинять и осуждать их. Воеводы выслушали. Народ как раз был на стороне не апостолов, а на стороне этих хозяевов. И когда народ восстал, тогда воеводы дали повеление, чтобы били палками. Сорвали одежды и стали апостолами, апостолов бить палками. Пройдет время, и когда Павел будет писать послание к Коринфянам, об этом событии он вспомнит. И будет писать так. «Три раза меня били, от иудеев дано мне три раза по 40 ударов без одного». То есть сколько это? 195 раз его били евреи. Потом трижды меня побивали палками. Если тогда, когда били евреи, 40 ударов без одного. Но когда били римляне палками, ну, наверное, или пока истязатель не устал, или пока жертва уже чрезмерно изнемогла от всех этих ударов. И вот их сильно палками побили. А потом? А потом дали повеление темничному стражу, чтобы посадить их в темницу и крепко-накрепко их стеречь. И вот ночной сторож этой темницы посадил во внутреннюю темницу, то есть это тюрьма в тюрьме, откуда убежать практически гарантий абсолютно никакой нет. Посадили в темницу, и мы можем представить себе состояние Павла и силы. Побили палками, бедная спина. Какая боль, какие физические страдания. И с другой стороны может возникнуть вопрос, Господи, ну почему? Видение мы видели, призыв Твой. Чтобы мы пришли и проповедовали. Мы пришли и проповедовали. Одна единственная женщина в Европе покаялась. Результата особого нет. А теперь мы в узах. А теперь страдания переносим. Теперь мы ограничены, как дальше. Уныния и отчаяния в этих обстоятельствах у апостола не было. Они молились и воспевали Бога, а узники слушали их. Но Богу было весьма угодно видеть состояние этих верных мужей. Ропота нету, недовольства нету, возмущения. И Бог послал их, и у него была определенная цель, почему Бог и допустил и эти обстоятельства весьма трудные, что не оказались и в этих местах, что не оказались в темнице. И вот Бог совершил великое дело – землетрясение. И землетрясение было такой мощности, что оно полностью поколебало основание темницы. Я не знаю, переживали ли вы в своей жизни тогда, когда было землетрясение. Были моменты, и не один раз, когда землетрясение было. Но, слава Богу, оно было маленькое. В доме все трусилось, все ходором ходило. Вообще ощущения весьма неприятные. Но здесь, по-видимому, землетрясение было сильное. Если узы ослабели и все двери отворились, то, безусловно, что-то большой силы было это землетрясение. И вот ночной сторож проснулся. Сторожа тоже люди, и не тоже спать хотят. Дело воевод выполнили, ноги в колоде, во внутренней темнице. Ну а теперь, когда узники в надежном состоянии, теперь можно и отдохнуть. И он заснул. Но когда произошло это землетрясение, он проснулся. И когда увидел, что все двери открыты, он понял, узники убежали. А если узники убежали, значит, ему будет публичная казнь. А если будет публичная казнь перед всеми, перенести этого он не сможет. Поэтому лучше счеты с жизнью свести и прямо сейчас. Он достает меч и хотел этим мечом поразить себя. Когда Павел увидел, он его останавливает. Не делай этого, не делай. Мы находимся все здесь. Мы находимся здесь, на этом месте. И когда он услышал голос Павла, он потребовал огня. Это была ночь, глубокая ночь. Принесли огонь, и вот ночной страж прибегает к апостолам. Пред ними ниц падает, и вот задает этот вопрос. Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? И апостолы дали ответ: «Верую в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Ну а дальше удивительнейшая картина, удивительнейшее событие с этим стражем. Ему дали поручение, чтобы он их охранял в темнице, а он их домой отведет. Он соберет всех домочадцев дома своего, и Павел будет проповедовать слово. Они это божественное слово примут. И он второй раз на этом континенте европейском совершит крещение. И если первая это была чтущая Бога женщина Лидия, то второй, обращенный и приобщенный к церкви, как раз являлся этот темничный страж, который поверовал и со всем домом своим возрадовался, что он уверовал в Бога. Вот из этой истории я хотел бы обратить внимание на этот стих. «Верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Итак, тема сегодняшних рассуждений – «Что мне делать, чтобы спастись?» Это догматика. Догматика – это предмет сложный. Слово «догма» означает учение. Учение о чем? Это учение о спасении. Это такой же сложный предмет, как и сложная в школе математика. Но она важна. Она очень необходима. Почему? Потому что это основание моего убеждения. Поэтому беседа сегодня и направление, оно будет общее направление, это учение о спасении. Но сегодня придется коснуться нескольких разделов, сегодня и в последующие дни. Будет несколько разделов. Первый раздел – это вера. Второй раздел – покаяние и обращение. Третий раздел – рождение свыше или возрождение. Последующий раздел – крещение. Водное крещение. Пятый раздел – служение, освящение и исполнение воли Божией. Для чего эти разделы нужны? В процессе изложения материала вы поймете, что нам нужно делать для того, чтобы спастись. Я не думаю, что этот материал будет в полном объеме, но я постарался его составить так, чтобы у нас более правильное, более обширное и более верное было представление о спасении. Что нам нужно делать для того, чтобы спастись и быть спасенным, и находиться вместе с Господом. Итак, сегодня у нас с вами первая тема. Это тема вера. Итак, евангельская вера. Чем она отличается? Какая сущность евангельской веры? Христос сказал такие слова: «Имейте веру Божию». Что бывает в наших церквах? С какими проблемами мы сталкиваемся? Первая проблема – это неверие. Есть некоторые верующие люди, но это верующие по названию. По опыту практической жизни, можно было бы сказать, это люди неверующие. Хотя, в общем-то, они крещение и приняли, и в церкви не находятся, но Слову Господнему они не верят. Как это бывает в практике? Один пример. Когда израильский народ шел в обетованную землю, Бог дал повеление, чтобы народ рано утром просыпался и собирали ману на один день, чтобы из этой манны на следующий день не оставалось ничего, чтобы все то, что собрали, собирали столько нужно в семействах, скушать на один день. Ну вот некоторые подумали, а вдруг завтра манны не будет? А что тогда? Тогда будем голодать? А чувство голода для них уже было знакомо. Оно было знакомо в Египте, оно было знакомо уже вот во время странствования по пустыне. Что они сделали? Они стали оставлять этот некоторый запас на следующий день. И когда пришел следующий день, они посмотрели на ману, эта вся мана, она пропала. Она полностью испортилась. Почему? Потому что черви завелись, и пища стала непригодной. Дальше. Бог через Моисея сказал, в пятницу собирайте две нормы. Две нормы. Собирайте на пятницу и собирайте на субботу, потому что суббота день покоя. В субботу маны не будет. Но мы читаем, что и в субботу некоторые вышли для того, чтобы собирать ману, и, увы, ее не нашли. То есть, что такое вера? Вера – это послушание, а не вере. Да этого не может быть. Да разве такое может быть? Бог через Моисея говорит одно, а люди поступают совершенно по-другому. Поэтому первое, что бывает, бывает, когда поступает по неверию. Кстати, вот израильский народ не мог войти в обетованную землю по одной единственной причине. В послании к евреям сказано «по неверию». Второе, как бывает, бывает сомнение. Что такое сомнение? Сомнение – это там, где есть два мнения. То есть было время, когда у меня одно мнение было, одна позиция, потом я нечто услышал или прочитал, и мое мнение раздвоилось. И теперь я стою на раздорожье. Теперь у меня появилось два мнения, и я не знаю, как определиться. Я не знаю, какое мнение правильно, одно или другое. Пример. Когда Иоанн Креститель оказался в темнице, он послал учеников к Иисусу. «Пойдите, спросите, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Приходят эти ученики, задают вопрос. Христос не отвечает, «Иоанн, а что ты забыл? Разве ты забыл?» А в день крещения, когда ты говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, не ты ли эти слова видал? А Дух Святой, который исходил, не ты ли это Духа Святого видал, который почивал на мне? А голос, который звучал, сей Сын мой возлюбленный, не ты ли этот голос слышал? Господь не укорял, но Господь дал направление, пойдите и скажите. Что скажите? Что вы видите и слышите? А что вы видите? Слепые, они видят. Глухие, они слышат. Прокаженные, они очищаются. А дальше? И блажен, кто не соблазнится о мне. То есть, иногда в жизни нашей бывают моменты, когда сомнение. И от сомнения идет раздвоенность. Ну, один практический пример. Я однажды в церкви посетил одну семью старичков. Побеседовали, пообщались. А потом, так вроде бы, как вроде бы незначай, задают вопрос. «Саша, скажи, пожалуйста, а почему мы празднуем воскресенье? Ведь мы же должны праздновать субботу. Вот все 10 заповедей и все 9 заповедей мы соблюдаем. Почему-то одну из 10 выбрали, удалили, и больше мы ее не празднуем. Мы что-то не можем понять, ведь если соблюдать весь закон, значит соблюдать все 10, почему-то 9 соблюдаем, а одну убрали. И я понял, что укорять бесполезно. Во-первых, они старше по мне возрасту. Не отвечать их, они могут просто уйти. То есть у них стал вопрос догматики. Так правильно, какой день праздновать, воскресный или субботний? Ну, мне пришлось коротко объяснить, рассказать, для чего. Чтобы помочь им освободиться из сомнения, которое беспокоило, тревожило, почему стоят на распутье. Ведь говоря о субботе, кто первый отдыхал? О Господе сказано, когда Бог сотворил, тогда освятил день субботний. Почему Бог осветил этот день субботний? От того, что он трудился и устал? Нет, Бог не устает. Он всемогущий Бог, он все это прекрасно создал, но это как раз не день отдыха для Бога, а это день завершенности. То есть Бог все сделал, Бог полностью все это завершил, а теперь день субботний, то есть день завершенности. Так вот, когда Бог совершил этот день субботний, народ израильский на протяжении 1500 лет вообще эту субботу не праздновал. Ни Авраам, ни Исаак, ни Иаков, до Моисея. От Адама до Моисея это время примерно 1500 лет. А потом Бог дал израильскому народу повеление: помни день субботний. Так вот истоки, для чего Бог дал, значение этой субботы, продолжительность этой субботы. Побеседовали, вот и слава Богу, Бог дал милость. Поняли они смысл, поняли значение субботнего дня и воскресного дня, и по сегодняшний день они находятся в церкви. Поэтому среди народа Божьего бывает, одни живут в неверии, другие живут в сомнении. Иногда сомнение – это длительное время, длительный процесс, пока мисс утвердятся, пока мисс укоренятся и разберутся в основании, как правильно поступать. Друзья, третья сторона среди народа Божьего – это люди суеверные. Слово «суе» – это вера в пустоту или верят в ничто. Я не раз сталкивался с такими моментами. Прихожу к кому-то из верующих, позвонил или постучал, там разные подходы. Открывается дверь, приветствую, руку протягиваю. Нет, ты пойди, перейди через порог. А чего через порог я должен переходить? Или сами, подожди, раз через порог перескочила. А вот тут я тебя приветствую, подожди, почему ты меня здесь приветствуешь? А почему нельзя через порог приветствоваться? Какая здесь символика, какой здесь смысл, какое значение? Упала ложка, там, паучок там где-то с потолка. И каждому объяснение, там где-то кошечка перебежала, дана еще черным светом. У нас традиция, когда похороны, ну, у вас немножко по-другому, у нас немножко отличительно. Зеркала нужно все обязательно заматывать. А для чего их заматывать? Когда вот хоронят, там своя процедура. Три раза надо землю кинуть там. То есть есть многие люди верующие, но они весьма живут в такой суеверии. Грех ли это? Да, грех. Почему это грех? Потому что это вера в пустоту. Писание говорит, все, что не по вере, все это грех. Поэтому единственная вера, которая спасает, это Божья вера. Имейте веру Божью. Какое определение веры? Послание к евреям в 11 главе, в 1 стихе апостол Павел говорит, «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Хотя, в общем-то, сама формулировка, она немножко сложная, она немножко трудная, но более понятный смысл такой. Это мой ответ на Божье заявление. Бог говорит, какая моя реакция, какой мой ответ на то, что мне сказал Бог, как я реагирую на то, что Бог говорит мне. Вера, она очень необходима в нашей жизни. Она очень необходима. Почему? Потому что без веры Богу угодить невозможно. Ибо надобно, чтобы всякий приходящий к Богу веровал. Во что веровал? Во-первых, то, что Он есть. И ищущим Бога Бог воздает. У меня есть вопрос по этому стиху. Можно ли познать Бога без Евангелия? Да, можно. Может быть, у вас другой будет ответ, ну, что это ваше право. На основании Римлянам 1 главы там сказано, «Божество и его вечная сила через рассматривание творений видимы так, что они безответны». В оригинальном тексте там мысль такая. Люди, которые говорят, а я не знаю, есть Бог или нет, в судный день извинения пред Богом иметь не будут. Почему не будут? Потому что Его божественная сила, Его божество, оно сокрыто в чем? Оно сокрыто во Вселенной. И через рассматривание Вселенной мы можем видеть Бога. Однажды одна экспедиция искала в пустыне нефть. Целый день они шли. Когда пришел вечер, командир этой экспедиции дает отбой, чтобы немножко могли, отряд мог подготовиться, разбить палатки и подготовиться к отдыху. Когда командир обходил полностью всех, которые находились, весь этот отряд, он обратил внимание на одного араба. Он постелил коврик на песке, по обычаю своим на восток и молится. Начальник подождал, пока он завершит молитву, а потом спросил, что ты делал? Молился. Кому ты молился? Богу молился. Ты видал этого Бога? Нет, не видал. Ха, чудак. Не видал, а молится какому-то Богу. Ну и на этом у них беседа закончилась. Когда рано утром начальник экспедиции поднял отряд, чтобы собираться в дорогу, он посмотрел на песок и говорит, слушайте, сегодня ночью ходил здесь чужой верблюд. А этот араб услышал, говорит: слушай, а ты что, спал и видел? Нет. А ты что, слышал? Нет. Ну и чудак. Не видал, не слыхал, а говоришь, верблюд был. Какой верблюд? Откуда ты знаешь? Как откуда знаешь? Посмотри, на песке следы. А, так ты говоришь, следы? Тогда посмотри на вот это восходящее солнце. Посмотри на звезды, посмотри на небо, посмотри на всю вот эту пустыню, посмотри на весь окружающий мир. Не следы ли это великого Бога? Итак, Слово Божие как раз открывает, что для того, чтобы спастись, необходима вот эта вера, Божья вера, без которой спастись невозможно. Имейте веру Божию. Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, и ищущим Бога Бог воздает. Как Бог воздает? Пример один из Святого Писания. Однажды один казнохранитель, который находился в Эфиопии, он сделал долгий путь, поехал в Иерусалим. Какая у него цель? С золотом он был знаком, с серебром и драгоценностями тоже. И запасы, несметные богатства он видел, и все это через его руки проходили. Он охранял все эти сокровища. Но когда он поехал в Иерусалим, не бриллианты или ценности его привлекали. Он поехал, чтобы поклониться Богу. Он поехал в Иерусалим, поклонился, достал книгу пророка Исаия, и, возвращаясь назад, он едет и читает. Но проблема была в том, что он абсолютно ничего не понимал. И Бог видел его сердце, не за золотом он там ездил, не за какими-то драгоценностями или за какими-то вот материальными предметами. Он ездил, Бога искал. Он хотел с этим Богом, находящимся среди народа Божия, узнать, познакомиться ближе. Бог видел его намерение, Бог видел его желание. И навстречу послал прекрасного мужа, проповедника Филиппа, который объяснил ему Божий план спасения, и спасение Божие достигло и этого евнуха, и этого хранителя сокровища. То есть ищущим Бога Бог воздает. Друзья, во что веровать? Во что мы должны веровать? Этот вопрос я однажды задал молодежи. Мы верующие? Верующие. А во что мы веруем? В Бога веруем. Скажите, а еще во что вы веруете? И глубокая тишина, и глубокая тишина. У нас в братстве есть материал вероучения, и там открываются символы веры. Во что мы веруем? Я на некоторые моменты хотел обратить внимание, во что мы веруем. Первый текст Писания. Марка, 1 глава, 15 стих. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Итак, первое, что необходимо веровать нам согласно этого текста, веровать в Евангелие. Что такое Евангелие? Евангелие – это добрая весть, которая нам рассказывает о Боге. Мы бы никогда не познали Бога, Его качества любви, доброты, святости, долготерпения, если бы мы с вами не имели Евангелия. Да, Бога как Творца через природу мы могли бы познать, но Бога как любящего Отца и Его сущность к народу мы бы никогда не познали, если бы у нас с вами не было Библии. Через Библию мы познаем себя, что мы грешники, и ради наших грехов на землю пришел Спаситель, Христос, Сын Божий. И через это Евангелие мы больше познаем Бога и Божий путь спасения. Поэтому Евангелие необходимо нам для чего? Для спасения. Поэтому здесь и сказано: покайтесь и веруйте в Евангелие. Апостол Павел, когда писал послание к Римской церкви, 15 главе, он писал такие слова: «Напоминаю вам, братья, но напоминаю Евангелие. Это Евангелие я вам проповедовал, это Евангелие вы приняли, в этом Евангелии вы утвердились, этим Евангелием вы спасаетесь. Но спасаетесь при условии «если». Если преподанное удерживаете так, как я преподал его вам». Вот насколько важно, вот насколько ценно принимать Евангелие. И когда решаются какие-то вопросы, когда предстоит какое-то принять решение, единственный правильный выход – поступить по Слову Божию. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие – это откровение от Бога. Евангелие открывает нам Христа. Следующее, во что веровать – Иоанна 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Эти слова сказал Христос. То есть мы веруем в Троицу, Мы веруем в Отца, мы веруем в Сына, мы веруем в Духа Святого. Следующего, что мы веруем, Матфея 6 глава, 10 стих. «Да придет Царствие Твое». Мы верим, что на землю Царствие Божие придет. Все, что видимое, оно временное. Все, что невидимое, оно вечное. Придет время, когда Бог человеческому правлению поставит конец. Придет время, когда Сын Божий придет, и здесь на земле будет Царство. И все то, что изначально было при создании Адама и Евы, первых людей, вся эта картина Едема, она вся повторится на земле. Когда проклятие будет снято, когда смерти не будет, когда болезней не будет, когда вся жизнь, которая была изначально, когда благословение, оно будет полностью находиться на этой земле. И чаяние многих сердец детей Божьих в молитвенном подвязании молится и просит: «Да придет Царствие Твое». Еще, друзья, о чем мы, во что мы верим. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. «Однажды положено умереть, а потом в суд». Мы веруем в загробную жизнь. Было время, когда в нашей стране господствующей религией был атеизм. И атеисты учили так: умер, похоронили и все. Евангелие – это Слово Божие, это откровение от Бога. И сам Бог говорит, что конец только для тела, физического тела. Но в теле есть душа. Душа никогда в могилу не пойдет. Дух возвратится к Богу. А тело возвратится первоначально туда, из чего оно и было создано. Поэтому мы веруем в загробную жизнь. Еще во что мы веруем. Иоанна 11 глава, 25 стих. Здесь Иисус обращается к Марфе и говорит такие слова: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, если умрет, оживет». Мы с вами верим в воскресение. Мы верим, что после смерти есть воздаяние. Мы верим, что будет воскресение мертвых. И когда все воскреснут, тогда в новом теле, когда будем в новом теле, только тогда завершится Божий план спасения. И как мы носили образ смертно, так будем носить вот этот образ духовный. То есть вот некоторые моменты я привел из Святого Писания, во что мы верим. Значение вот этой евангельской веры, Божьей веры, для нашей спасения. Какой источник веры? Откуда мы это все черпаем? В Писании сказано так, послание к Римлянам: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мы верим не потому, что так нас научили наши родители. Мы верим не потому, что нам объяснили пресвитера. Мы верим, потому что об этом сказал Бог. А родители, церковь и служителя, они только открывают то, что говорил Бог. Они учат божественному, они учат пути Божии. Вера – ослышание, ослышание – от Слова Божия. Имея вот эту веру, что мы имеем от нашего Господа? На некоторые моменты хочу обратить внимание, что мы имеем с вами через веру. Первое. Петр произнес такие слова. Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих. «О нем, то есть о Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него, то есть во Христа, получит прощение грехов именем Его». Друзья, вот красота Евангелия, вот сущность того, что мы имеем в нашем Господе и в нашем Спасителе. И благодаря вере мы имеем. Очень часто неверующие люди задают вопрос: что вы имеете? Друзья, великое богатство, великое преимущество мы имеем в нашем Господе. Золотой стих Евангелия говорит так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел». Что он имел? Что-то во временной жизни, какие-то преимущества, сильное здоровье, имел продолжительное время на этой земле. Да не это важно, не это важно. И здоровье наше пройдет, и время жизни не пройдет. Но жизнь вечная, она никогда не пройдет. А это самый великий подарок, который дает Бог. И вот Бог великий по милости предлагает нам. И через веру все то, что Божьи дары, через веру все это по милости мы имеем. Прощение грехов. Имея прощение грехов, мы имеем право на вход в Царствие Божие. Единственное препятствие для того, чтобы войти в Царствие – это грехи. Так вот, верою в Него И пророки все свидетельствуют, верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Друзья, что еще мы через веру имеем? Какие ценности? Какие благословения? Какое преимущество? Римлянам 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Оправдавшись верою. Какую великую милость Господь дает нам. Это милость Его в оправдании. Ну, что такое оправдание? Чтобы правильно понять этот термин, я хотел объяснить такой момент. К примеру, какой-то человек совершил преступление. Ну, допустим, угнал машину, его полиция арестовала, его посадили. Можно ли его оправдать? Нет, его никак не оправдаешь. Он совершил преступление. Можно взять во внимание некоторые обстоятельства. Что он одинокий, что, может быть, там какое-то давление было в семье, какие-то у него проблемы. Можно взять во внимание и срок, допустим, вместо 10 дать 5. Но оправдать в преступлении, совершившего преступление, нельзя никогда. И суд виновника не оправдывает. А вот небесный Бог, небесный судья, оказал величайшую милость детям своим. Бог оправдал. Слово «оправдание» – это извинение. То есть, когда мы пристанем пред Богом, не возьмет Бог во внимание все то, что мы сделали когда-то. Почему? Потому что за наши грехи расплату понес Он, Христос. И теперь на основании веры, и так оправдавшись верою, мы имеем мир. Какое-то великое преимущество, что теперь Отец, с которым у меня раньше было враждебное отношение, теперь Он не только всемогущий Бог, но Он является Отцем моим. Какое еще преимущество и что мы имеем посредством нашей веры? Деяния апостолов, 15 глава, 9 стих. Это проповедь Петра. «И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Посредством веры мы имеем освящение в жизни. Мы родились грешниками, и каждый из нас в жизни сделал много грехов, много, и разных грехов. Так вот, посредством веры наша жизнь изменилась. То во Христе, то новое творение. Древнее прошло, а теперь все новое. Вот это результат благословения веры. Вот это результат того, что мы имеем в вере, имеем новую жизнь. Теперь перемена в нашей жизни произошла. Мы были грешниками, как и Павел говорит о себе. Кем он был раньше? Гонитель, хулитель, обидчик. А теперь помилован. Почему помилован? Потому что так поступал в неведении. Жизнь изменилась. Раньше был один, а потом великий апостол, проповедник Евангелия, сподвижник на Ниве Божией. Следующий момент, что мы имеем, какие благословения посредством нашей веры. Иоанна 1 глава, 12 стих. Иоанна 1, 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Вот еще одно из благословений и ценностей, тех Божьих благословений, которые Бог дает нам. Бог не дает даров малых, Бог дает великие дары, великие подарки. И вот преимущество, вот ценность. С одной стороны, мы имеем земных родителей, мы дети наших родителей. А с другой стороны, посредством веры, через возрождение, мы являемся сыновьями, мы являемся дочерями Бога. И Он является наш Отец. И какую милость мы имеем тогда, когда преклоняем колени и говорим «Отец мой небесный». Этим мы осознаем, что Бог поистине родил. У нас новое творение, у нас новое творчество, которое Бог совершил. И мы являемся теперь Его сыновьями. Еще несколько преимуществ и благословений, которые мы получаем посредством веры. Ефесянам 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вот еще один дар, который мы имеем посредством веры. Если бы не вера, не получили бы никогда. Но посредством веры получили дар, получили этот подарок. Апостол Павел говорил такие слова: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в нас». Как прекрасно осознавать, что в нашей храмине, бренной, который не имеет ценности временной жизни, но находится такая великая ценность. Великий Бог, Он обитает в нас. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет? Когда Дух Божий стал жить? Когда услышали Слово Евангелия? Когда поверовали? Когда соприкоснулись с Богом, Бог поставил печать. Печать принадлежности. Печать тому, что мы принадлежим Господу. Еще один из моментов, что мы имеем посредством веры. Марка 16, глава, 16 стих. Это слова Христа. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Посредством веры мы имеем спасение. Это единственный шанс, это единственная возможность Божий подарок приобрести. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Ну и последний момент. Последний момент, что мы имеем, Евреям 4 глава, 3 стих. «А входим в покой мы, уверовавшие». Мы имеем покой, вечный покой. И это великое благословение, это великое преимущество этого Божьего подарка, который мы получили благодаря вере. Вошли в удел, вошли в покой Божий. Следующий раздел отношения веры – это признаки живой веры. Поскольку есть вера ума и есть вера сердца, какой же признак живой веры, спасающей веры, веры действующей, веры, которая приведет к спасению? Первый момент – признак живой веры. Это послание к Евреям, 5 главе, сказаны такие слова. Евреям, 5 глава, 9 стих. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Друзья, признак живой веры – послушание. Послушание в личном хождении, послушание в семейной жизни, послушание в нашей практической жизни, тогда, когда мы повинуемся заповедям Господним. И один из признаков того, что мы, у нас живая вера, Божья вера, когда мы покорны Евангелию, когда мы подчиняемся и признаем авторитет Сына Божьего в Евангелии и стараемся жить так, как заповедовал Бог. Я проведу один практический пример. Однажды в одной церкви я встретился с одним братом. У него произошла очень большая проблема в семье. Они поженились, очень коротко пожили семейной жизнью, и жена его бросила, и жена его оставила. И теперь только начало, но совсем мало прожили, и теперь трагедия, страшная трагедия. Кстати, к сожалению, нужно признать, что было время, когда говорили, вообще, в общем-то, брак христианский, он нерасторжим. Я уже давно, когда об этом слышал, когда подобное заявление делается. Почему? Потому что бракоразводные процессы, они все чаще, все больше входят по местной церкви. И расходятся не только молодые, а расходятся те, которые уже долго в браке. И порой иногда большая семья, многодетная семья, и они уже прожили много лет в жизни, и вдруг какие-то серьезные проблемы, трудности, и расстаются друг с другом. Так вот, побеседовал с братом, и он жалуется о переживании, что он остался один. Он хочет помириться, а жена никак не соглашает помириться и просит, побеседуй с женой как-то, чтобы помириться, чтобы нам жить вместе. Встретились мы с его женой, побеседовали, поговорили, узнали причину. У него, что он скажет, у нее, что она скажет. И предложил Божий путь. Я ей задал вопрос, скажи, ты Бога любишь? Люблю. Скажи, а Слово Божие ты любишь? Люблю, конечно. Но теперь, если ты любишь Господа, если ты любишь Слово Божие, вот что Господь тебе говорит в твоей ситуации? Давай я теперь из Священного Писания прочитаю. Разводиться тебе или что тебе дальше делать? Я ей прочитал текст, как нужно жить и как поступать тогда, когда произошло разобщение. Нужно мириться и нужно находиться вместе. И я долго говорил и убеждал, и примерно высказал мысли. Понимаешь, если ты на этот путь не пойдешь, я могу сказать тебе твою будущность. Что ожидает тебя в будущем, я тебе могу открыть. То есть на сегодня ты молодая женщина, замуж вышла, несколько месяцев в браке, семья распалась. Вот такой, как ты сейчас есть, через несколько лет ты не будешь. тебя что-то ожидает. Что ожидает? Два направления, которые ожидают тебя. Первое, ты можешь упасть в блуд, и тебя окажешься вне церкви, и не будешь находиться в церкви. Второе, у тебя будет повторный брак. Но этот брак уже в церкви не был свят. Почему? Потому что у тебя был первый христианский брак, вас сочитывали, и вполне возможно, что когда станет вопрос повторного брака, ты будешь его совершать вне церкви. Поэтому тебе нужно сделать решение, твердое решение. Это воля Божия. Это Бог тебе повелевает в браке. Ты замужняя. Ты согласна? Мне кажется, я ее почти что убедил. Она послушала, помолчала, говорит, все равно я с ним жить не буду. Я его ненавижу. Друзья, признак живой веры, послушание. Поэтому, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечным. Только тогда, когда покорность Евангелия и в личном хождении, и в выборе профессии, и тогда, когда какие-то проблемы и переживания, только покорность Евангелия дает вот этот добрый результат проявления вот этой живой, всемогущей, спасающей веры. У нас заканчивается время, да? Друзья, я тему не изложил, я ее постараюсь продолжить, может быть, немножко побыстрее и последующие разделы, чтобы успеть сказать. А сейчас у нас остается немножко время помолиться. О чем мы с вами помолимся? Поскольку первый раздел у нас о вере, что нужно делать, чтобы спастись? Веруй. Мы поверовали. Мы получили то, о чем я прочитал. Друзья, а что теперь? Христос говорит такие слова, придя, найду ли веру на земле? Эти слова должны особо беспокоить и тревожить нас. Найдет ли во мне Христос живую, спасающую веру? Давайте об этой вере, живой, спасающей Божьей, помолимся, чтобы нам утвердиться и эту драгоценную веру в жизни сохранить. Давайте в коротких молитвах помолимся. Аминь.